Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 12 января по новому стилю, 30 декабря по церковному календарю. Православная Церковь ныне совершает память святителя Макария, митрополита Московского, мученицы Анисии, священномученика Зотика, пресвитера, сиропитателя, мученицы Марии, апостола от 70 Тимона, мученика Филитера Никомедийского, преподобной Феодоры Кесарийской и преподобной Феодоры Цареградской. Родился будущий митрополит Макарий в 80-х годах 15 века. Принял постриг и прошел монашескую школу в Пафнутиевском Боровском монастыре, откуда взят был архимандритом в Лужицкий монастырь. Монастырь этот находится возле города Можайска. В этом звании он снискал себе особую любовь великого князя, своими талантами и прежде всего даром учительности, потому что, по словам летописи, дана ему бысть от Бога премудрость в Божественном Писании беседовать повестьми многими, так что было просто всем разуметь. И вообще Макарий известен был среди современников своим умом и образованностью. Убедившись в талантах и преданности себе Макария, великий князь Василий III выдвинул его в 1526 году на важный пост архиепископа Новгородского. Со времени покорения Новгорода, почти за полвека до этого, местное общество лишено было права избирать себе владыку, и архиепископы назначались из Москвы. Но положение этих владык-москвичей было не совсем легким. После архиепископа Серапиона, который своей враждой против волоколамского игумена Иосифа способствовал поддержанию среди новгородцев духа противления Москве, кафедра была оставлена великим князем пустой на целых 17 лет. Долго ждавшие к себе епископа, новгородцы встретили Макария с великой радостью и торжеством, а в своей деятельности архиепископ Макарий даже превзошел их ожидания. Местные летописи говорят, что с прибытием на кафедру Макария послал Бог милость свою на люди своя молитвами его во времена тихо и прохладно. С пасторской ревностью о соблюдении церковных порядков архиепископ Макарий соединял любовную благость, за что и называет его летописец «тихим дателем, его же любит Бог». В отношениях к приходскому духовенству Макарий старался смягчить обычный тогда у епископов деспотический тон обращения, старался не отягощать духовенство поборами и защищать его от произвола своих чиновников. Может быть, одной из причин этого сочувственного его отношения к белому духовенству было то, что он до поступления в монастырь сам был семейным человеком. Сохранилась вкладная книга его в Пафнутиев монастырь, данная туда Макарием на поминовение его покойной дочери и родителей. В монастырях архиепископ постарался ввести общежительный устав вместо царившего всюду келейного, а общежительный до него был лишь в 4 из 24 монастырей в окрестностях Новгорода. Вопреки прямому запрещению одного из соборов, продолжали существовать так называемые общие или мужско-женские монастыри. Архиепископ Макарий назначил для монахинь 8 особых монастырей, поставил над ними игумений, а не игуменов, как было до этого времени, а для богослужения определил белых священников, а не монахов. Горячего заступника находили в своем владыке все бывшие в немилости у московского правительства. Это мы знаем и по свидетельству летописи, и по сохранившимся посланиям к Макарию. В одном из таких посланий указывается на особое умение архиепископа печаловаться пред государем. Разносторонняя общественно-пасторская деятельность Макария в Новгороде ознаменовалась и миссионерскими заботами. Финны, жившие к северу от Новгорода, будучи формально христианами с XIII века, фактически еще жили верой и культом своих отцов. Макарий написал увещательную грамоту к жителям инородческих уездов и к тамошнему нерадивому духовенству, убеждая всех оставить языческие суеверия и истребить предметы языческого культа. Архиепископ отправил в эти места иеромонаха-миссионера. По его благословению трудились также преподобный Трифон Печенгский и преподобный Феодорит Кольский. Своей деятельностью архиепископ Макарий склонил к себе и к Москве сердца недавно покоренных новгородцев и умел в то же время, не раздражая местного патриотизма, делать центральному правительству при случае прямые гражданские уступки. Например, собрал по просьбе великого князя 700 рублей с монастырей на выкуп пленников у крымских татар. В 1543 году, после изгнания влиятельным при дворе князем Шуйским митрополита Иосафа, архиепископ новгородский Макарий занял митрополичий престол. Тогда, напомню, государь Иван IV, будущий Иван Грозный, был еще мал, и государством фактически управляли свои корыстные временщики. Макарий последовательно служил интересам развития самодержавной власти великого князя. Он хорошо понимал, что владычество боярщины скоро отживет свой век, и старался держаться нейтрально, предстательствуя государю за всех гонимых и обижаемых. Когда шуйские и их единомышленники напали в самом дворце на любимца великого князя, боярина Воронцова, и начали над ним физическую расправу, митрополит по просьбе великого князя явился усмирять разъяренных временщиков и заступился за страдающего, несмотря на то, что бунтующие бояре толкали его самого, и один из них сапогами разорвал подол его мантии. Когда в 1456 году 16-летний Иван IV начал править самостоятельно, среди немалочисленных опал и гонений этого периода митрополит выступал печальником за обидимых, и государь слушал его. Казалось, что Макарий мог бы при таком авторитете благотворным образом повлиять на дурно воспитываемого отрока Ивана, но, видимо, он опасался, что пока продолжается такое влияние бояр при дворе, до тех пор вмешательство в дворцовую жизнь будет всегда грозить ему трагической судьбой его предшественников. Однако митрополит Макарий в благоприятную минуту внушил Ивану важную для его власти идею – венчание на царство. Акт венчания на царство совершил над Иваном IV 16 января 1547 года именно митрополит Макарий. Он был убежден, что русская церковь унаследовала силу и славу и честь византийской, и что русскому государству, следовательно, пора быть царством. Посредством коронации Ивана Васильевича митрополит Макарий надеялся поднять его государственное самосознание, заставить его серьезно приняться за государственные дела и сделать Россию достойной ее нового высокого звания. И это в известной степени ему удалось. В 1550 году царь в первый раз созывает еще небывалый на Руси общеземской собор. На другой год митрополит Макарий созвал большой церковный собор, названный «Стоглавом». На нем решали самые разнообразные вопросы – и внешность христианина, и его поведение, и церковное благочиние, и дисциплина, церковная иконопись, духовное просвещение и многие другие. Многие из постановлений собора были бы очень благотворны, если бы были проведены на практике, чего, к сожалению, как констатируют историки, не произошло. Еще до собора митрополит Макарий осуществил по собственной его инициативе два важных предприятия. Собрал в одно место всю известную на Руси церковную литературу и канонизировал всех известных святых русской церкви. Дело собрания церковной письменности стоило ему 20 лет труда и больших забот и издержек. В результате получилось 12 огромных фолиантов, известных под именем великих макариевских читей-миней. Конечно, доступны они были лишь небольшому кругу лиц, живущих в столице, но все же русская церковь в этом монументальном собрании могла видеть осязательное подтверждение полноты своего ведения святоотеческой мудрости и, следовательно, правоспособности руководить судьбами православия во всем мире. Канонизация святых происходила на двух соборах, прославлено было 39 человек. До митрополита Макария было в русской церкви всего 22 общепочитаемых национальных святых. Между прочим, нынешний период истории нашей церкви очень схож с эпохой митрополита Макария, ведь в 2000 году к лику святых были причислены сотни новомучеников и исповедников XX века. И пока сложно сказать, что это прославление достаточно усвоено православным народом. Жития многих еще не написаны, а многих трудно найти даже биографические сведения, и сложно сказать, что подвиг их на сегодняшний день осмыслен по-настоящему, как в XVI веке был осмыслен подвиг новоканонизированных подвижников. При митрополите Макарии были прославлены Пафнутий Боровский, Савва Старожевский, Александр Невский, Зосима и Саватий Соловецкий, Петр и Феврония Муромские, Стефан Пермский, Авраамий Смоленский. Как пишет историк русской церкви Карташов, митрополит Макарий в параллель к князьям-собирателям Руси может быть назван собирателем русской церкви. До опричнины митрополит Макарий не дожил, но предвидел ее. В некую ночь стоял святитель на обычной молитве и восклицал: «Как мне видеть сие? Господи, пощади, пощади, утоли свой гнев, не дай, Господи, увидеть это!» И плакал. Евангелийник удивлялся, а митрополит Макарий говорил ему: «Грядет нечестие и кровопролитие, и разделение земли». В конце сентября 1563 года митрополит совершал крестный ход, простудился и заболел. Хотел он уехать в свой родной Боровский монастырь, но царь уговорил его остаться. 31 декабря святитель предал душу Богу. На погребении, когда тело святителя заносили в Успенский собор, и вот, по словам летописца, было лицо его как свет, сияющее за его чистое и непорочное, и духовное, и милостивое житие, и за другие добродетели, видом, как у спящего. Канонизирован митрополит Макарий был на Поместном соборе Русской Православной Церкви в июне 1988 года на основании святости его жизни и больших заслуг его перед Церковью. Удивительно, дорогие радиослушатели, как часто те, кто в земной своей жизни занимался прославлением святых, сами после своей кончины были канонизированы Православной Церковью. Кроме митрополита Макария, трудами которого был прославлен целый сон подвижников, вспоминаются митрополит Серафим Чичигов и царь-страстотерпец Николай, прославивший преподобного Серафима Саровского, святитель Дмитрий Ростовский, автор житий святых, священномученик и епископ Никодим Кононов, память которого совершалась позавчера, и который составил многотомный труд жизнеописания отечественных подвижников благочестия 18-19 столетия. Святые усиленно молятся Богу за тех, кто столько трудов приложил к их прославлению на земле, и кто, конечно, жаждал Царствия Небесного так же, как и они. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. От всей души поздравляю всех именинников сегодняшнего дня. Завтра отдание праздника Рождества Христова. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь.